У Мінську 23 година, у Пражской студии Юрась Бушляков. Добрий вечір. У нашій програмі після випуску новинок «Пражский акцент». А зараз про події у світі. Гуманітарна місія Організації Об'єднаних Націй починає працю у лубійському місті Місурата, який у понеділок заставався під інтенсивним обстрілом військ Муамара Каддафі. Намісниця генерального секретаря ООН у питаннях координації гуманітарної допомоги баронеса Велері Амос заявила на пресовій конференції у Бенгазі.
I did get an assurance from the government of Libya that we could.
Лібійський урад запевнив мене у тим, що ми можемо почати ожиттявлення гуманітарної місії у Місураті. Ми не могли почати, поки вони не дали нам гарантії безпеки, і тепер вони зробили це.
Which they have done.
Міжнародний комітет Червоного Крижа повідомив сьогодні, що допомог більш як 600 мігрантам покинути Місурату. У свою чергу, Міжнародна організація по міграції поінформувала про евакуацію понеділок з Місурати каля тисячі людей, зазначивши при цьому, що ще принаймні 4 тисячі чоловік чекають можливості покинути зону бойових дій. Раніше сьогодні генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав до невідкладного спинення вогню у Місураті. У Кабулі, відбиваючи спробу нападу на Міністерство оборони Афганістану, сьогодні загинули 2 військовці, 7 були поранені. Смертник спробував подорвати себе у будинку військового відомства. Відповідальність за напад узяли на себе таліби. Керівник Єврокомісії лічить немагчимим одночасове уступлення України у митний зв'яз Росії, Білорусі і Казахстану і створення зони свободного гандлю України з Єврозв'язом. Про це Жозе Мануел Барозу заявив у Києві після перемовів з президентом України Віктором Януковичем. На перемовах було обвещено, що Європейська комісія виділить додатково 110 мільйонів євро на проєкти, зв'язані з Чорнобилем. У вівторок Барозу візьме у Києві удел у міжнародній конференції «25 років Чорнобильської катастрофи. Безпека будучині». З вами Радіо Свобода, ви слухаєте новини. Парламент в Угорщині ухвалив сьогодні нову конституцію країни. За введення нового основного закону голосували тільки чальці керуючої правоцентристської коаліції, що має 2/3 місця у законодавчому органі країни. Нова конституція набуде моц 1 студня 2012 року. На півночі Нігерії у виніку забуренню після президентських виборів загинули некілька чоловік. Про це повідомляють місцеві криниці. Офіційного підтвердження цієї інформації нема. Сутикнення демонстрантів з поліціянтами і військовцями здарилися у приватності у городах Кана і Кадуна, де люди вийшли на вулиці, заявивши, що виніки голосування були сфальсифіковані. Згодно з офіційними звістками, перемогу на виборах здобув дійний президент Гудлак Джонатан. Франція діяла у рамках закону, затримавши тягніки на італійсько-французькій межі. Про це заявила сябра Європейської комісії по внутрішній політиці Сесілія Мальмстрем. Напередодні французькі влади часово закрили межу з Італією, у виніку чого були затримані 10 тягніков по 5 з кожного боку. Поводле французьких уладов, вони пайшли на гэты крок, керуючися потребованнями громадської безпеки. Раней Італія видала 6-місячні дозволи на знаходження у Єврозв'язі 26 тисячам іммігрантів з Тунісу. На хвилях свободи ви слухали новини.
У ефірі «Свобода». З Пражской студії вас вітає Юрий Дракохруст. На чарзі «Пражский акцент». Тема випуску – версії і політичні наступства теракту у Мінському метро. Ці переконавчие докази вини затриманих по справі вибуху. Що означають заяви президента на конт теракту і соціально-політичній ситуації в Україні, які прогучали у суботу? Наколькі переконавчая версія об дотичності влади до теракту? По гэтых питаннях у пражскім акценті вядуть спрэчку експерт Беларускага інституту стратегічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў і аглядальнік расійскай газеты «Камерсант», адзін з кіраўнікоў сайту «Беларускі партызан» Павел Шарамет.
Зараз улады даюць усё больш інфармацыі пра асобаў, якія з'яўляюцца галоўнымі падазраванымі ў справе тэракту ў метро. Ну вось былі паказаныя фотаздымкі відэаназірання ў метро, ў медыі патрапіла ўжо і відэастужка. Прокурор Васілєвіч паведаміў, што адбіткі пальцаў на выбуховым прыстасаванні, якое спрацавала 3 ліпеня 2008 году, супадаюць з адбіткамі пальцаў падазраванага. Яшчэ пэўныя аргументы наконт вінаватасці менавіта гэтага чалавека ці гэтых людзей прывёў Александр Лукашэнка ў суботу. Тым не менш, у многіх, ці прынамсі ў некаторых, заявы ўлады ўсё ж такі па-ранейшаму выклікаюць сумнеў. На іх погляд, усё гэта інсцэніроўка. Ну, а якія доказы маглі б іх пераканаць? Прынамсі, Павел, якія доказы маглі б вас пераканаць?
Версія, азвучаная властямі, она очень противоречивая. Более того, их несколько этих версий. Если террористы были арестованы буквально через сутки после взрыва, как нам пытался рассказать Лукашенко, то тогда непонятно, почему через сутки после взрыва представитель КГБ Зайцев выдавал 3 разные версии случившегося. А я еще напомню, что после Зайцева в интервью белорусскому телевидению зам генерального прокурора Швед опровергал версии председателя КГБ. Ну и так далее и тому подобное. В какой-то момент у меня вообще есть серьезные сомнения, что среди белорусских спецслужб и руководства есть консенсус по поводу версий. Поэтому я очень подозрительно отношусь к всем официальным заявлениям. То, что теракт совершил именно профессионал, об этом все больше и больше есть свидетельств. Более того, российские следователи, которые участвуют в расследовании теракта в Минске, они вообще не высказывают никаких версий и говорят только о том, что есть все данные, чтобы провести полное расследование, но, в общем-то, сдержаны в своих оценках. Что тоже не совпадает с такой пропагандистской версией, с таким радостным, оптимистическим отчетом белорусских спецслужб. Поэтому я считаю, что как раз эта ситуация, когда ложь во спасение своего политического лица, ложь ради того, чтобы успокоить общественное мнение, что эта ложь, она опаснее, чем самая жесткая правда, которую мы могли услышать. Потому что подозрения по отношению к властям, это все только усиливает.
Павел, ну вот они же оперуют все ж таки певными, так бы мовить, объективными фактами, объективными звестками, их можно проверить. Но то же видео, те есть этот человек на этом видео с сумкой, те нема. Те же отбитки пальцев, ну и они те такие, те не такие.
Пока мы слышим заявления о том, что есть какие-то объективные доказательства, но пока эти объективные доказательства нам не предъявлены. Более того, мы уже многократно с вами по другим делам, громким уголовным, политическим делам, слышали вот такие самоуверенные заявления белорусских властей. Более того, по делу 19 декабря 2010 года, когда арестовано большое количество оппозиционных активистов и лидеров оппозиции, нам тоже постоянно говорят, что все расследовано, что есть масса доказательств, а мы с вами понимаем, что это дело высосано из пальца. Поэтому доверять белорусским спецслужбам у меня нет никаких оснований. Очень меня насторожило заявление Лукашенко о том, что и взрывы в Витебске, и взрыв 2008 года, и взрыв 2011 года, что это все звенья одной цепи. Я прекрасно знаю расследование взрыва 2008 года на основе своих бесед с бывшим министром внутренних дел Наумовым. Но совсем версия, которую отрабатывали спецслужбы тогда, совсем эта версия не вела в сторону Витебска. Поверьте мне, там работали лучшие силы МВД. Там была проведена колоссальная работа. И ни на каких анархистов, никаких бомбистов-одиночек там близко не было. Там была самая основная рабочая версия. Это участие спецслужб, спецов. Да, не был дан ответ на вопрос, спецы какие это были, откуда, из Белоруссии, не из Белоруссии. Но то, что это были именно профессионалы, взорвавшие бомбу в 2008 году, у следствия не было никаких сомнений. А сейчас нам пытаются одним махом, значит, раскрыть все теракты. Если будет нормальный суд, не лукашенковский, а открытый суд, на котором можно будет присутствовать представителям общественных, адвокатских, юридических, политических, общественных организаций. Если на этом суде будут предъявлены доказательства, если мы услышим показания этих предполагаемых террористов, то, конечно, тогда я первый извинюсь за свои подозрения против белорусской власти и белорусских спецслужб. Но пока версия, которая звучит, она только усиливает мои подозрения, и от этого мне становится страшно.
Дзяніс, а теперь оконвае вас гэтая официальная версия? И, до речи, как бы вы могли прокомментовать довольно дивную заяву президента России Медведева, которая прогучала на гэтым тыдні, что да, магчыма, гэтыя люди вот затриманные и виноваты, але это выканаўцы, цікава бы еще доведаться, кто замоўшык, при тым, что поводле официальной версии гэта, ну, я изнов полтораю, маньяк-одиночка, какие у него могут быть замовщики.
Меня, как Павла, троху настороживая, конечно, что так худко были зроблены признания во всех трех этих терактах и 2005 года, 2008 года и теракта у Минске метро, але сама версия, якую огучивают улады, она не поддается фантастичной, нашмат больше маловероводной фантастичной как раз версии про замову сбоку улады, те оппозиции, або московский след у этой трагедии. Тут как раз можно дейничать методом выключения, узыходячи с пытания, кому это выгодно. Улад тракт этой потребный был наименьш за все, как я меркую, особливо на фоне экономичных тяжкостей, политичных наступств минулогодних выборов. Организация теракту для улады не вырашая ниводные проблемы. Она не оттягивая увагу от валютного кризиса и росту цен, потому что есть и хочется каждый день, а теракт достаточно худко в массовой сведомости будет забыты. Не сприяет так само отриманию российского кредита в этом и в опошних заявах. Европейский союз и без того не увел бы николи экономичные санкции супроти Беларуси. И тем больше ось организация этого теракта не сприяя выйти из международной изоляции. А за позиции опираться можно еще ось за подеи площади, суды не скончились еще покуль что. А Россия в уголе задоволенная той ситуацией, в якую потрапила Беларусь, бо зараз она фактично никуда не денется, можно сидеть и чекать, покуль Беларусь, як той яблок соспе и сама упаде у руки. Оппозицию, натурально, разглядать так само не вельми серьезно. Оппозиция в своем теперешнем выгляде нездатная на террор и не ожидая его тут бы самозаховаться в этих умовах. Экстремистские организации, которые вызнавали террористичные методы борьбы у незалежной Беларуси, николи не існавали. И калі б яны раптом узнікли, то про гэта было б вядома спецслужбам, у іх бы былі і зняты адбіткі пальцаў, і хутчэй за ўсё яны былі вылічаны, калі яны былі нейкім чынам датычныя да папярэдніх выбухаў. Таким чынам мы прыходзім до высновы, што теракты носяць акурат такі несістэмны выпадковы характар, таму версія тэрарыста-адзіночкі мае, канешне, права на існаванне. Калі узгадаць словы, што прыпісваюцца Зігмунду Фройду, часам банан – гэта просто банан. То бок найбольш простая версія, найбольш такая відавочная версія, она можа быць цалкам правільна. Што да слову Медведева, то я меркую, что покольки есть несколько официальных версий, все ж таки, они не отрынутые до конца, то тут можно мерковать, тем больше, что с российского боку, коли не до конца ведаешь у всех этих деталей, что это есть теракт, у которого повинен быть замовщик, тем больше, что по практике российских терактов там завсёды есть замовщик, то есть больше такая глобальная системная причина в терактах, чем возможно причина Менского теракта.
Ну, а зараз, да, выступлення Александра Лукашэнкі да таго, як ён інтэрпрэтуе гэтую сітуацыю. Афіцыйная версія, што маньяк-адзіночка без ніякіх палітычных матывацый, яна насамрэч разбурае ўсю схему афіцыйных жа інсінуацый на адрас апазіцыі. Тым не менш, вось Лукашэнка у першым жа сваім выступе, калі сказаў, што тэрарысты затрыманыя, ён уже ведаў усё гэта. Хто такія, з якім, так бы мовіць, бэкграундам, і тут же сказаў дапытаць апазіцыянераў. Ну, а ў суботу быў больш разгорнуты адказ, некалькі момантаў. Першае, гэта найвышэйшая канцэнтраванасць абразаў. Ідыёты, падонкі, мразь. Там вот быў такі элемент, такая, ну, што ли, хлапечая рэакцыя. Да вы выходзьце на футбол, да давайце в хакей з вами позмагаємося. І нарешті двойчі, якби Лукашенко чомусь сказав про можливість нового президента. Ось мені, напевно, разом з вами прийдеться жити при новому президенті. Я не хочу, каб потім не було можливості сказати слово. Є ще одна цитата. Буду я у вас президентом, чи хтось інший, ви обиходьте цих людей боком. Те, що вони кажуть, вони б так і зробили. Що означає ця вербальна агресія? І він справді покривдився на обвинувачуванні, чи навіть подозрені, ці гэта цинічний разлік, спроба використати падзею у своїх політичних метах. І ось з чого розваги про іншого президента, особливо, коли ён обраний, поводлі ягоної власної версії, переважної більшістю насельніцтва всього 4 місяці тому, а от возникають такі розваги. Денис.
Я меркую, что у влады есть отчувание того, что не только оппозиция выказывает сумнево относно официальной версии теракту и недовер до Ураду, але так само могуть думати широкі коли громадства. Ось візьміть хоча б собі питання недавнє на Тутбай. Тому ось цю версію про те, що теракт зорганізували влади, варто обвергати і обвергати вельми агресивно. Усі ці цитати, вони, як ось мені подається, не ставлять на меті обвинуватить оппозицию в связи с терактом. Это ось можно было сказать, что самые первые выступы президента, они как раз ось отсылали до того, что махчима за этим стоит и оппозиция. Але зараз ось это все агресивные выпады, они мают худшей на мете дискредитацию оппозиции как такой у вача громадства и изнищение ее как лидера громадского меркования. Бо у ситуації і ось це економічна криза, виборчої радикалізації, якраз ось далейша електризація масової свідомості вокруг факту теракту, вона може вельми відбувно відбитися на керованій владі. Ось це одна причина. Друга причина, я так меркую, що поки Лукашенко завжди кожну ситуацію, навіть яка була вельми адмовная для яго, ён выкарыстоўваў напоўніцу, каб выціснуць ўсё, што магчыма. Ось акурат гэта тэракта можна пакарыстаць тым, што яшчэ дадатковы раз можна пнуць, скажам так, апазіцыю. Калі казаць пра пасаж, ось пра наступнага прэзідэнта, я думаю, што ён хутчэй за ўсё такі кантэкстуальны, не з'яўляецца некім прихованным посланием для массов. Вероятно, что просто Остапа, что называется, понесло. Такое часто здарается, когда Лукашенко отрывается от подрихтованного текста, тому ось он спробует так само поравнать себе с иснующей оппозицией, показать, что это люди абсолютно не его узровню, не его парадку, и коли бы он был оппозицией, он себе ось николи не дозволил таких поводинов, таких выказываний. И тут ось наступный крок, аккурат Лукашенко эту думку протягнул и уявил себе, что будет наступный президент, ему придется быть, мабуть, не в оппозиции, але неким чином над уладой, паза уладой, быть неким вонковым назиральником. Тому, я думаю, все ж таки треба разглядать вот эти заявы не как специально подрихтованные и спробы зондажа, а как некие такие контекстуальные оговорки Лукашенко.
Ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску – версії і політичні наступства теракту у Мінськім метро.
Зустрінемося у інтернеті.
www.svoboda.org
Блоги.
Онлайни.
Дискусії.
Фото.
Відео.
Свобода.org. Цілий світ.
Запрошаємо.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Новумшик. Нагда основні події дня. У інтернеті некоторих медіях назване прозвище трьох чоловік, нібито підозрюваних у справі теракту 11 красовіка у Мінським метро. У КДБ і прокуратура, однак, гэтыя звестки не коментують і повторають попередження притягнення до відповідальності за розповсюд недокладних звесток. Справу Ірини Халіп разгледзіць суд Заводска району Менску. Таксама па гэтай справе праходзіць сустрашыня ствараемай партыі беларуская хрысціянская дэмакратыя Павел Севарніц і кіраўнік выбарчага штабу былога кандыдата Мікалая Статкевіча Сергей Марцелеў. Віце-прэм'ер, міністр фінансаў Расійскай Федэрацыі Алексей Кудрын заявіў, што Расія і Беларусь цягам месяца могуць завяршыць перамовы па крэдытах. У некаторых гарадах недазволеныя масавыя акцыі, прымеркаваныя да 25-годзя чарнобыльскай аварыі.
Вы слухаете передачу «Праскі акцент». Тема выпуску – версии и политичные наступства теракту у Менским метро.
Павел, а як вы протрактовали бы вот гэты выступ президента, гэты такой агрессивный напад?
Я не верю вообще ни одному слову Лукашенко. Я хотел бы вам напомнить, что на совещании с силовиками он же сказал, что надо перетрясти всю страну, перетрясти всех, невзирая ни на какие там демократические процедуры и на вопли про демократию. То есть он, с одной стороны, говорит, что надо всех перетрясти и напрямую указывает на оппозицию, а потом через какое-то время заверяет нас, что он не будет трогать оппозицию. Ну, этому человеку нельзя верить вообще ни одному слову. И меня он очень поражает в наше заявление о том, что властям не выгонен этот взрыв. Я понимаю, что людям, которые находятся в Беларуси, каждое слово сейчас может аукнуться серьезными проблемами. Но лучше тогда в этой ситуации молчать, чем пытаться оправдать действия властей. Я когда говорю о том, что власти прямо или косвенно виноваты в этом взрыве, я имею в виду, что ситуация в Беларуси настолько под контролем спецслужб, что если они пропускают такие теракты, то 100% на них есть как минимум моральная вина за это. Да? И я не оправдываю этих террористов, а наоборот настаиваю, чтобы эти мрази, эти кровавые убийцы были найдены как можно быстрее и нам предъявлены, чтобы мы тогда не жили в страхе, что эти теракты организовывают люди из окружения президента, сошедшие с ума. Но когда мне говорят, что властям не выгоден этот взрыв, то давайте просто смотреть на факты. Вот опять же, такое впечатление, что мы с Денисом живем в разных странах, или вернее анализируем разные ситуации. Говорят, этот теракт не отвлек внимание от валютного кризиса. Дорогие друзья, мы неделю обсуждаем теракт. Все забыли про курс доллара вообще. Этот теракт не мог отвлечь западные страны от введения экономических санкций. Я вам хочу напомнить, что во вторник, на следующий день после теракта, европейские лидеры вообще отказались обсуждать ситуацию в Беларуси. Я в пятницу пытался поговорить с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским по белорусской ситуации. И я вам хочу сказать, что он просто фактически убегал от меня, повторяя только одно, что теракт нельзя оправдать ни в одной стране, бла-бла-бла-бла-бла-бла. А если бы не было этого теракта, уж поверьте мне, Сикорский бы высказался и по делу Почёбыта, и по политической ситуации в Беларуси абсолютно иначе. Мы с вами уже не обсуждаем политических заключенных, а мы только обсуждаем там анархистов, бомбистов и всякое такое, понимаете?
Павел, я вас перепиню. А вот скажите, коли ласка, ну так, с того, что вы сказали, выникает, что певные аспекты вот этой ситуации после теракту были выгодные белорусской владе. И вы лечите, что из этого с абсолютной, так бы мовить, однозначностью выникает, что она это и сделала?
При любом теракте в первую очередь нужно понимать, кому это выгодно.
У першую или в опошнюю?
Любую. В первую очередь, когда люди задают следователи себе вопрос, где будем искать корни теракта, в первую очередь они задают вопрос, кому это было выгодно. В Беларуси никто не взял на себя ответственность. И даже версия с одиночкой террористом вызывает подозрение, потому что в аналогичных ситуациях в других странах одиночки-террористы все равно заявляли о своем авторстве. Уна Бомбер, вот этот, которого ловила ФБР больше 20 лет, он всегда оставлял метку и всегда оставлял письмо как подтверждение авторства своего взрыва. Всякие исламисты, религиозные экстремисты, политические террористы в Испании, в Германии, где угодно, они всегда сообщали и брали на себя ответственность. В ситуации, когда никто не берет на себя ответственность за теракт, всегда ищут, кому это выгодно, и всегда ищут след в спецслужбах. Вот мы обсуждаем историю с Лукашенко и теракт, вот как будто это впервые мы увидели этого президента, и впервые мы увидели вот какие-то странные действия. А я всегда призываю смотреть в перспективе и в ретроспективе на то, что происходит. Кому было выгодно похищение людей в Беларуси 10 лет назад? Кому было выгодно убийство Гончара, Захаренко? при этом мы с вами прекрасно понимаем, где корни этих преступлений, да? Кому было выгодно уничтожение оппозиции. Почему мы исключаем возможность, что как мог появиться сумасшедший среди оппозиционеров, точно так же мы исключаем возможность, что мог появиться сумасшедший среди генералов белорусского КГБ. И я вам хочу напомнить, когда говорят о том, что теракт подрывает авторитет Лукашенко, я вам хочу напомнить, что все теракты в России приводили к концентрации власти и сплочению общества вокруг власти. Все теракты в России не ослабляли позиции Путина и Медведева, а только усиливали их позиции. С теракта в Москве, взрывов домов, началась, напомню вам, вторая чеченская кампания. Почему мы, когда анализируем ситуацию в других странах и анализируем подобные теракты, мы выводы из этого не пытаемся применить к белорусской истории? Я настолько агрессивен, может быть, в каких-то своих рассуждениях, только лишь потому, что если предположить и будет доказана версия участия спецслужб в этом взрыве, то это означает ужас для белорусского общества. Это означает, что какие-то люди сорвались с капсы. Поэтому я и требую от властей, чтобы они предъявили нам этих террористов.
Денис, ну вось Павел сказал, что, магчыма, ваша позиция, она тлумачится не, так бы мовить, некими рациональными аргументами, а просто тем, что вы живете в Беларуси, боитесь просто того, что вот, коли вы скажете правду, вам что-то кепское будет.
Справа тем, что правды покуль что не ведает никто. Ось, а тут вот, я думаю, что Павел вельми правильно сказал, что мы все-таки живем в разных краинах. Ось, и коли мне кажут, что зараз усе забылися на курс доляра и обмерковывает только теракт, я думаю, все ж таки это не совсем так, потому что я вот каждый день надираю коля дома своего обменники, у каких-то укутся десятки людей, которые, кроме экономичного кризиса и недохопа валюты, ничего больше не обмерковывают. Валюта треба всем, валюта треба заусёды, а теракт был спринят, конечно, как нечто вельми трагичное, прикрое. Але тое, што не закранула большасць людзей, і вось нават тая колькасць мінчукоў, якія прыйшлі пакласці кветкі да Кастрычніцкай плошчы, паказвае, што не настолькі моцна гэты тэракт узрушыў беларускае грамадства, каб мы маглі казаць пра сапраўды нейкія сацыяльныя зрухі у грамадстве ўвогуле. Калі нехта абмяркоўвае зараз вельмі актыўна гэты теракт і ягоныя наступствы і ход расследавання, то гэта вось блогеры, актыўныя грамадзяне, якія сядзяць у інтэрнэце. Паверце, большасць грамадства, тым больш не мінчукі, яны пра гэты теракт паступова ўжо забываюць, узгадваюць толькі тады, калі з'яўляюцца навіны па тэлевізіі. Таксама, як я ўжо сказаў, есці трэба кожны дзень людзям. Яны ходзяць у крамы, яны бачаць рост цэнаў кожнадзённы на прадукты, і гэта проста не можа не адбівацца вось на тым, што яны абмяркоўваюць кожны дзень. І теракт, гэта, канешне, трагічна, але теракт быў не з імі, і ён быў ўжо досыць даўно. Другое, наконт Еўрапейскага Саюза і санкцыяў. Сапраўды, па этычных прычынах Рада Еўрапейскага Саюза адмовілася абмяркоўваць сітуацыю ў Беларусі, таму што гэта зусім дзіўна выглядала, калі ў людзей трагедыя панядзелак, то аўторак абмяркоўваць, якія ў іх там недахопы дэмакратыі і правоў чалавека. Але справа з эканамічнымі санкцыямі, то бок пытанне эканамічных санкцыяў, яно калі падымалася загадзя, калі рыхтаваўся парадак дня гэтага паседжання, то ўвогуле не вялося пра тое, каб быў прыняты некі пакет дакументаў ці рашэнняў па ўвядзенні эканамічных санкцый. То бок гэта было абсалютна немагчыма ў гэтых умовах, які зараз у адносінах паміж Еўрапейскім Саюзам і Беларусю. То бок тут, я думаю, што лукашэнкаўскія аналітыкі, яны не настолькі дрэнна ведаюць сітуацыю ў Еўрапейскім Саюзе, каб разлічваць на тое, што ось арганізацыя такого теракта ці там спрыянне гэтаму теракту, яно можа некім чынам санкцыі гэтыя папярэдзіць, якіх і так бы ніколі не было. Па-трэцяе, тое, што Павел прывёў як прыклад, выкраданне апазіцыянераў, гэта зусім з'явы іншага парадка. Гэта палітычная барацьба вельмі такімі жорсткімі цынічнымі мерамі, але гэта менавіта вось палітычная барацьба. І выкраданне сваіх палітычных апанентаў і узрыванне сваіх уласных грамадзянаў у метро, гэта, пагадзіцеся, зусім розныя з'явы і зусім розныя метады. І не факт, що вибухи у метро вони якраз можуть посприяти усталюванню більш доброго іміджу влади і більш твердого контролю України. У випадку Росії натурально, що ситуація була абсолютно інша. Росії треба було оправдати, по-перше, війну в Чечні. Там був один ворог, супроти якого можна було якраз і об'єднуватися вокруг діючої влади. У Білорусі такого ворога нема. Лукашенко його навіть не обозначив, коли його не ідеологи поспробували показати, що зв'язати ось площу, зв'язати економічний кризис і зв'язати цей теракт, показати, що замовщики акурат знішні, то вони були приторможені, ці заяви від ідеологів. Сам Лукашенко каже, що не треба шукати ніяких ворогів, ось у нас є псих-одиночка.
Денис, одну секунду, але він сказав же, що все-таки зв'язано все це? Тобто він різні речі говорив на протягу цих днів.
Ну так, але я ось аналізую саме останнє. Коли лічить ось цю такої послідовності, так, то ось ці останні вчорашні заяви, вони куди завоювали ті, які були зроблені раніше. І зараз ведеться вже про нікого унікального чоловіка, який добре розбирається у хімії, який ось не любить людей. І цитата Лукашенка, за цим немає ніякої політичної і релігійної ворожості. Тобто вокруг цього, ну, мені тяжко уявити, як можна об'єднатися насильництву вокруг Лукашенки після ось таких заяв. Тобто я, насамреч, тут не бачу ніяких, ні одної просто вигоди для влади. І не за того, що я от фізично знаходжуся в Білорусі, а справді ось це аргументи. І ці аргументи, вони можуть бути, звісно, обвергнуті, але треба ніякі висовувати контраргументи. Ті контраргументи, які пред'явив Павел, я ось по їм уже виказався і лічу, що все ж таки вони не настільки моцні, як упевнити мені і остатніх у тим, що справді влада була зацікавлена у проведенні організації цього теракту.
Ви слухали передачу «Праський акцент». У ній удільничали експерт Білоруського інституту стратегічних дослідувань Дзяніс Мільянцов і оглядальник російської газети «Комерсант», один з керівників сайту «Білоруський партизан» Павел Шарамет.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-білоруску.
З вашим уделом.
От 6 до 8 раніцы.
От 6 вечора до полночі в ефірі.
Завсёды у інтернеті.
Свобода.орг.
Давайте сустракайте. Не раскололся я, хоть мне казали, кайся.
Новая передача «Свобода у турмах», «Життё за кратами», «Парадки и норовы», «Вязни и администрация», «История турма в Беларуси», «Як за кратами заховать здоровье». Про всё это и про иншее 25 хвилин, каждую неделю от 10 красовика. Повтор по понеделках.
Канка, богата вязнев у тебе, Америка.
Вы слушаете программу «Свобода у турмах». Добрый день, у студии Алена Струве. Нагадаю, что это новая передача нашего радио для тех, кто в неволе. Теперь у 48 пенитенциарных установок краины утрымливается каля 47 тысяч человек. Это на 2 тысячи более за колькость белорусов, которые сидели у сталинских лагерах и турмах у 1937-1938 годе. Сегодня, сирот иншего, мы попробуем в нашей программе продолжать на тему, чему Беларусь, поводле показчиков зняволенных на 100 тысяч человек, займая одну из ведущих позиций у свете. Так само познаемим вас с историей одной из самых старых белорусских турмов, что теперь у соседней Литве. Белорусские вязни расскажут, как лекуют тяжкие хворобы в умовах пенитенциарной системы. А почнем передачу с темы, якая на этом тыдне не покинула обыяковым аневодного белорусского осудженного теракт 11 красовика у Менске метро. Нагадаю адрес, на який можно дослать свои листования. Менск 5, поштовая скрынка 111. Так само до нас в любой час можно позвонить на автоотказник. Наш менский номер 266-3952. Вось урывки с допису, який пришел с Бобруйской колонии узмоцненного режима от Петра.
Про выбух у метро мы доведаліся с телевизору. Мы глядим тут белорусское телебачення. Усе наши зэки гэтым абурыныя. Калі до нас зайшоў отрадны, ён сказаў, калі б трапіў мне ў руки гэты тэрарыст, разрываў бы уласнымі рукамі на кавалкі. Адзін з хлопцаў адказаў отрадному, такія як ты героі бываюць на плошчы і рвуць бязбройных жанчын ды падлеткаў. Отрадны вакрыўдзіўся ды сышоў.
А вось меркаванне Андрэя, які сядзіць у Варшаве. Яму удалося патэлефанаваць до нас у редакцыі, і мы запісалі яго інтэрв'ю. 35-гадовы Андрэй асуджаны другі раз у сувязі з махлярствам. Мы папрасілі яго, як чалавека дасведчанага ў крымінальных пытаннях, выказаць свае меркаванне адносна падзею 11 красавіка. Даводзілася чуць, што калі ў Менску ў 2008 годзе адбыўся першы тэракт, тады яго арганізатараў і датычных да арганізацыі шукалі нават у зоне.
Вообще не понимаю, что это было. Может, просто их в перепугу начальство отправило каждого опросить. Вот они как автоматически поехали. Вплоть до того, что человек уже 6 лет сидит до того, как этот взрыв произошел. Но у него по делу проходит оружие. Ему показывают этот фоторобот и начинают выяснять разговор вести по поводу оружия.
Чи лишите вы, что люди со знакомого вам криминального света до этого не могут иметь дочинения?
Что касается криминала, то за всю историю посмотрите. В России, что было везде, никогда криминальный мир не имел к этому отношения. Здесь 100% осуждает сам этот акт. Это, ну, только не люди могут такое делать, во-первых. И здесь, наверное, если бы такой сюда заплыл бы вдруг по такому вот делу, то вряд ли бы ему тут жилось как-то уютно. Однозначно порвали бы где-то его здесь. На самом деле, даже эти все преступники, которые живут за счет преступлений, там, кражи, еще что-то, у них, ну, есть такие принципы и понятия, чтобы простые люди не страдали.
Скажите, у вас, у інших знакомых вас, вам сидельцев, те есть некие свои меркования, свои версии?
Я считаю, вот мой взгляд, многого могу не понимать, где-то не знать, но тут понятно, на фоне всех событий, когда собирались вводить какие-то санкции, естественно, уже моральный барьер где-то не позволит их вести в связи с трагедией, правильно? Ну вот я так думаю. Потом вот эти там автомобилисты собирались блокировать, их уже, можно сказать, предупредили, только дернитесь. Милицию в ружье поставили, поэтому все это... Тут же направлено было все это на простых людей, а как известно, Минск, позиция Минска даже на выборах была не в пользу. Поэтому за оппозицию тут вообще невозможно говорить, что это они, это мы так думаем, и я так думаю.
Вы допускаете, что подобные теракты могут привести до выбуха криминальной обстановки в Украине?
Ну, не знаю, вряд ли. Мне, наоборот, мне кажется, во-первых, это повышенные меры безопасности везде. И вот такие всплеск преступности обычно идет, когда экономическая ситуация очень плохая. Вот как было в 90-х, как сейчас вот шло с пустыми прилавками где-то там, с подорожаниями какими-то, связано с нехваткой валюты. А после таких случаев, наоборот, наверное, если кто-то за собой и чувствовал какие-то вопросы, что у него есть правоохранитель, он постарается просто исчезнуть с горизонта, чтобы случайно даже не попасть.
Я сама стала сведкой того, что в перапоненном троллейбусе, это было здесь хутка после теракту, одного хлопца скрали портмоне с грошима. Ваши меркования, шипачи могут таким чином скористовывать ситуацию?
В основном я по Минску знаю эту ситуацию. А сейчас этим занимаются наркоманы, которым не хватает на дозу. Все. Не знаю я никого, кто бы здесь был из таких, кто там уже в годах, в возрасте, с опытом, из таких щипачей, кто бы сейчас этим занимался, там, зарабатывал этим на жизнь в общественном транспорте. Если только ему где-то захотелось адреналина, стало скучно, там, чтобы опыт не потерять, проверить. Если там уже сейчас на хлеб этим не заработаешь, если это его хлеб. А вот именно кто за это приезжает сюда, в эти места, в основном это такие несчастные наркоманы, которым не хватило на дозу. Вот они возомнили себя щипачами, полезли в эти троллейбусы, чтобы выхватить и убежать.
С нами на совести был осужденный Андрей. В эфире программа «Свобода в тюрьмах». В студии Алена Струве. як каже офіційна білоруська статистика, з тюрмою зв'язаний кожен сьомий жихар країни. Покарання відбував або сам чоловік, або його свояки, поводлі даних експертів. НІСЕПТ, більша частка насельництва, тлумачить ситуацію дренним вихованням сім'ї і школи і тим, що тепер наші люди імкнуться далекої наживи. У нашій програмі бере удзел політв'язень, кандидат на президента Олесь Міхалевич, і я питаюся у яго, найперш як у юриста, чим би ён патлумачив би гэту ситуацію.
Вельми тяжко патлумачить. У мене нема раціональних тлумачення, бо навіть у Советському Союзі я боюся помилитися. Але те, що я чув, коли знаходився в тюрмі, в слідчим ізоляторі, що в Білорусі середній термін тюремного зняволення, який отримує чоловік по виніках суда, це 6-7 годів тюремного зняволення. Той час, що коли навіть у Советському Союзі середній термін був 3 роки. Не кажучи вже про те, що в білоруській системі практично нема оправдальних присудов. Коли чоловік відсидів у слідчому ізоляторі, то це гарантовано, що буде признано, що він винуватий. Це практично гарантія того, що буде признано, що він винуватий. З чого я роблю вислову, що в Білорусі так чи інакше вельми високі проценти засуджених, ну, скажімо так, помилково чи засуджених без вини. Це свідчить тільки про те, що в нашій системі є вельми серйозні перегиби. І цю систему треба вельми істотно змінять.
Скажіть, кай ласка, ви балітувалися на президента, у вас були некі пропонови у гэтай сувязі?
Я ще як кандидат президента дав сягу, я виказувався за амністію осуджених по економічних злочинствах. Я лічу, що більшість артикулів кодексу з економічними злочинствами, просто їх треба відміняти. Вони вельми смішно гучать для любої цивілізованої країни, як, наприклад, і вже предпримальництво, або незаконне предпримальницька діяльність і так далі. Це вельми шмат артикулів, які, де ви просто не потлумачите нормальному чоловіку, чим заключається склад злочинства. У Німеччині за подобне порушення, їх навіть злочинствами нельга назвати, чоловік максимум отримає покарання у вигляді штрафу.
Що б ви у випадку, коли б стали президентом, спробували б змінити у пенітенціарній системі?
Сама система так званих зонов, ну бо зона і тюрма мають вельми істотне відрозніння. У тюрмі ти сидиш у замкнутому просторі, у чотирьох стінах, а у зоні ти маєш огороджену територію на вулиці, де можна гуляти. То сама по себе система зорганізована, скажу так, не дрэнна, тільки вельми важно зробити так, щоб вона не була переповнена, щоб ці тюрми не були переповнені. Це вельми важно. І вельми важно, щоб туди просто не трапляли люди за ті злочинства, які не варті того, щоб людей сажати. І, звісно, система слідчих ізоляторів у Білорусі – це просто щось страшенне, тому що слідчі ізолятори ще з Совєтського Союзу робилися спеціально вельми жорсткими для того, щоб люди мали стимул хучей сознатися во всіх злочинствах і з'їхати на відносно комфортну зону.
Це був Олесь Міхалевич. В ефірі програма «Свобода у тюрмах» у студії Олена Струва. У нашій передачі ми розказуємо не тільки про теперішній стан білоруської пенітенціарної системи, але так само про географію, історію білоруських тюрмів, де їх сидільців. Сьогодні наш розповід про віленські лукішки, що в сусідній Литві. На початку ж минулого століття у камерах цієї тюрми гучала білоруська мова. Серед в'язнів лукішок були Броніслав Тарашкевич, який перекладав за кратами Ілліаду Гомера, Максим Танк, який писав вірші і видавав рукописний часопис «Крати», і інші вибітні білоруси. Про історію теперішній день лукішок наша віленська кореспондентка Тетяна Поклад.
Некалі на гэтым месцы стаяў стары губернскі астрог. Расійскі цар Мікалай II загадаў пабудаваць тут вязніцу. Турэмная ўстанова, пабудаваная ў самым пачатку 20-га стагоддзя, была адной з самых мадэрнізаваных у Расійскай імперыі. Называлася яна Турэмны замак. У комплексе вязніца, следчы ізалятар, царква святога Мікалая Цудатворца з 5 купаламі і фрэскай на фасадзе, каталіцкая каплічка, адміністратыўныя памяшканні з кватэрай для кіраўніка турмы, пякарняй, лазняй, кухняй, пральняй, іншымі гаспадарчымі пабудовамі, абкружанымі цагляным мурам. Будынак турмы не змяняў свайго выгляду і выкарыстоўваўся па прызначэнні ўсімі ўладамі ў Вільні. Увесь турэмны комплекс ахоўваецца дзяржавай цяпер як гістарычны помнік. Ну і цяпер, нават калі паглядзець на здымкі, зробленыя ўнутры турмы, на пакоі з кампутарамі і кветкамі, сучасную кухню, царкву, краму, супермаркет для вязняў, можна ўявіць умовы, у якіх утрымліваліся і на пачатку мінулага стагоддзя вязні гэтай адной з найвялікшых у Расійскай імперыі палітычных турмаў. Змрочныя сцены з цёмнай цэглы, вузкія калідоры, змрочныя цесныя панадворкі, нізкія столі ў многіх памяшканнях, абшарпаная падлога, лесвіца з жалезнымі прыступкамі, ну і таксама, канешне, краты, цёмныя жалезныя краты. Старая пабудова надаецца для гістарычнага помніку, але не адпавядае сучасным стандартам еўразвязу. І цяперашні прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайця, якая на пачатку свайго прэзідэнцтва наведала Лукішкі, назвала яе «адкрытай ранай». Лукішская турма мае быць неўзабаве закрытая. Даля Грыбаўскайця заявіла, што турму, у якой цяпер адчуваецца царскі дух, трэба закрыць як мага хутчэй да планаванага ў 2014 годзе закрыцця. Міністр юстыцыі Літвы кажа, што будынкі плануецца прадаць, калі закрыецца турма. Лукішкі ацэнены ў 120 мільёнаў літаў. Магчыма, тады тут з'явіцца музей, які ў значнай частцы сваёй экспазіцыі будзе музеем гісторыі беларускай літаратуры. І, магчыма, тады ахвотныя пабачаць камеры, дзе ў мінулым стагоддзі Міхась Машара пісаў вершы, якія Зоська Верас вынесла з Лукішак патаемна і выдала за свой кошт асобнай кніжкай, дзе Антон Луцкевіч перакладаў на беларускую кнігу «Джунгляў» Рэв'ярда Кіплінга, а Браніслаў Тарашкевіч – «Іліяду» Гамера. Максім Танк у Лукішках пісаў не толькі вершы, але і выдаваў рукапісны часопіс «Краты». Вось прыклад тагачаснай турэмнай лірыкі. «Паслухайце, вясна ідзе». Звініць у маім акне жалеза, з вінтоўкай стражнік ночы дзень пільнуе куст пахучы бэзу. А ён расцвіў, агнём гарыць, такім пахучым, мяккім, сінім, на дрот калючы, на муры, як хустку полымя ускінуў. Я ціха разбудзіў другіх, ад слёз сінелі вочы бэзам, і недзе хруснула ў худых руках іржавае жалеза. Ну а вось верш з лукішскага турэмнага перыяду Федара Ілляшэвіча. «Вуліцы, вуліцы, вуліцы, тыя, што давалі мне рытм. Я хачу сягоння расчуліцца, бо ўспомніў вас, быццам міт. Доўга вас не бачыў, замкнёны, доўга марыў, марыў я, снілись мне шумы і звоны, паводка электрычнага святла. Сягоння быў шчасцем абліты я, шчасце лебядзіны пух. Бачыў вулкі, калі з паліцыяй шоў па бруку скаваны ў ланцуг». Гэта верш з лукішскага турэмнага перыяду Федара Ілляшэвіча, паэта, пісьменніка, грамадскага дзеяча, выдаўца, настаўніка, арганізатара беларускага школьніцтва ў Вільні, Беластоку, ды нямецкім Ватэнштаце, дзе ён трагічна загінуў у 48-м. У Лукішках сядзелі многія беларускія паэты. Варта згадаць Валянціна Таўлая, Алеся Салагуба. Вы скажам, Алесь Салагуб, ён толькі ў Лукішках і быў паэтам, бо пасля вызвалення ён таемна перайшоў мяжу ў БССР, а там яго схапілі, расстралялі, вершаў ўжо не было. Ну а зборнік вершаў Алеся Салагуба «Лукішкі» з такой назвай паспеў выйсці ў свет.
Гэта была Таццяна Поклад. У наступнай праграме мая віленская калега працягне расповед пра гісторыю і сённяшні дзень Лукішак.
Звонки на свободу.
Ваши водгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода в Пражской студии Сергей Навумшик. Иногда основные подеи дня. У інтэрнэце некаторых медыях названыя прозвішчы трох чалавек, нібыта падазраваных у справе тэракту 11 красавіка ў менскім метро. У КДБ і пракуратура, аднак, гэтыя звесткі не каментуюць і паўтараюць папярэджанне аб прыцягненні да адказнасці за распаўсюд недакладных звестак. Справу Ірыны Халіп разгледзіць суд Заводскага раёну Менску. Таксама па гэтай справе праходзяць сустрашыня ствараемай партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Павел Севярніц і кіраўнік выбарчага штабу былога кандыдата Мікалая Статкевіча Сергей Марцалеў. Віце-прем'єр-міністр фінансів Російської Федерації Олексій Кудрин заявив, що Росія і Білорусь цягом місяця можуть завершити перемови по кредитах. У некоторых городах недозволенные массовые акции примеркованы до 25 годзе Чернобыльской аварии.
Шановные слухачи, запишите, калі ласка, хвалі і частоты беларускай программы «Радио Свобода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. У будні не праспеце ранішняга жывога эфіру, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Увечары нашы перадачы гучаць у эфіры 6 гадзінаў. Ад 18 гадзіны перадачы беларускай свабоды гучаць на частотах 6060 і 7270 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
А 20-й гадзіне настроіцеся на частоты 5930 і 6105 кГц, хваля 49 метраў.
Ад 22-й гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на частотах 5995 і 7475 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
Увесь час эфіру ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100.00.
Выбірайце свабоду.
Вось я адкінуўся, давайте сустракайце. Не раскалуўся я, хоць мне казалі кайся.
Новая перадача «Свабода ў турмах», «Жыццё за кратамі», «Парадкі і норавы», «Вязні і адміністрацыя», «Гісторыя турма ў Беларусі», «Як за кратамі захаваць здароўе». Пра ўсё гэта і пра іншае 25 хвілін, кожную нядзелю ад 10 красавіка. Паўтор па панядзелках.
Канка, багата вязняў у цябе, Амерыка.
У эфіры праграма «Свабода ў турмах» у студыі Алена Струва на чарзе рубрыка «Турма і здароўе». Артыкул 167 Крымінальна-паправчага кодэксу Рэспублікі Беларусь прадугледжвае умоўна-датэрміновае вызваленне ад адбыцця пакарання з прычыны цяжкай псіхічнай, саматычнай або інфекцыйнай хваробы. На мове пенітэнцыярнай сістэмы гэта называецца актыроўкай. На тэрыторыі былога СССР актыроўцы падлягаюць арыштанты з дыягназам шызафрэнія, неаперабельны рак, сухоты, шэрагам інфекцыяў, выкліканых залацістым стафілакок, ды з іншымі небяспечнымі для жыцця захворваннямі. Канчаткова пытанне аб вызваленні арыштанта ў сувязі са станам здароўя вырашаюць адміністрацыя ды медычная частка калоніі. На практыцы найчасцей з турмы, так бы мовіць, з'язджаюць за траўмы. Гэта калі вязень атрымлівае цяжкую форму інваліднасці ў выніку рызыкоўнай формы суіцыду. Палітвязень Валер Ліванёўскі узгадвае пра адзін з выпадкаў, сведкам якога ён стаў падчас утрымання ў магілёўскай калоніі.
Это часто ідуць, потому что не все выдерживают условия содержания и пытки. Пожилой человек, ему было очень тяжело. У него был небольшой срок, там, по-моему, года два. Ему посоветовали, есть определенные места, специалисты там тоже, медики есть, где можно загнать шприц или какой-либо предмет, который на миллиметр буквально от жизненно важных органов. И, в принципе, он не вызывает каких-то серьезных побочных явлений. Но я имею в виду смерть, но инвалидность, конечно, может вызвать. А вот его там еле спасли, и потом, действительно, он ушел по условно-досрочному освобождению в первых рядах.
Гаварыў Валер Ліванеўскі. Што да цяжкіх псіхічна-саматычных захворванняў, то з імі арыштантам, паводле Ліванеўскага да іншых вязняў, не свецяць не толькі умоўна-датэрміновае вызваленне, але і належная медычная дапамога. Пры сваёй гісторыі свабодзе распавялі сваякі 30-гадовага Менчука Барыса, у мінулым спартоўца, які адбываў 3-гадовае пакаранне ў калоніі і недаўна вярнуўся дадому глыбока хворым чалавекам. Скура ў яго была ў шматлікіх фурункулах і карбункулах, позбавитися від яких не допомагали аніякі мазі. Обследування показали, що справа не тільки у скури. Молодий чоловік мав абсцес легких, серйозні проблеми зі страунниково-кишечним трактом, нирками. Родним Бориса вдалося знайти досвідчену лікарку, яка пораїла зробити хворому імунограму. Посев показав, що у ягоном організмі повна золотистого стафілококу. Гэты мікроб найлягчэй распаўсюджваецца ў месцах зграмаджэння людзей з аслабленым імунітэтам, у тым ліку ў турмах. Трапіўшы ў арганізм, гэтая анаэробная інфекцыя хутка множыцца, ствараючы цэлыя калоніі залаціста-жоўтага колеру. Залацісты стафілакок можа выклікаць цэлы шэраг хвароб. Кацярына, лекар-кансультант Барыса, кажа, што яе пацыент мусіць прайсці працяглы курс інтэнсіўнай тэрапіі. Яна мяркуе, што ягоная праблема, хутчэй за ўсё, пачала або з распаўсюджанага ў турэмным асяроддзі грыбковага захворвання, або з нялечаных ангін. У арганізме людзей з аслабленым імунітэтам залацісты стафілакок досыць хутка далучаецца да розных вірусаў ды інфекцыяў.
Он любит, так сказать, присоединяться к кому-то, к тем же грибам. Вот. Он любит к тем же стрептококам. Он вызывает аллергию. То есть вообще много всяких злых, плохих тех. Это кожа, это все, что хочешь, это слизистая, это кишечник. Сейчас зависит от того, какое количество этого стафилококка и качество. Если сделают посев, и он больше, чем 10-6, это уже обсеменено больше. Вот.
Борис сгадывает, что на ангины он хворел переважно у ШИЗа, где было шмат брудных бомжов, а спать доводилось на подлозе, коли администрация за некие порушения режима кидает человека во умовы штрафного изолятора. Яна не глядзіць, што ў яго тэмпература болей за 38.
Я заболел, ну, действительно, заболел, температура была под 39. Меня вели уже в ШИЗО, и я сказал, заведите на свидетельство. На что они, ай, все, не дурмали. Я говорю, да серьезно, ай, все, ну и пошел. Врача не вызывают. Если так плохо кому-то, это обычно вызов, стучит одна камера. Ну, естественно, соседние спрашивают, что случилось, там человеку плохо, а врач идет 10-20 минут, ну, это он все идет 30 минут, пройти полминуты, 25 метров. Если кто вскрывается, там уже кровь на коридор льется, тогда уже контролер увидит, он туда, серьезно, что ли, ну, вот, вызывает там врача.
Сам Борис мяркуе, што калі б яго зняволення працягвалася б яшчэ некалькі месяцаў, яго, магчыма, перавялі ў бальнічку, дзе праз пару дзён ён, падобна іншым цяжкім хворам, ціха б сканаў. Што да актыроўкі, то наўрад ці б да яе дайшло ўвогуле. Іншы зняволены Сергій у сваім лісце на свабоду піша.
На практыцы актыроўка ўжываецца вельмі рэдка пры наяўнасці вельмі цяжкай хваробы ў запушчанай форме, калі чалавеку застаецца жыць практычна некалькі дзён. Цей жа сустракаюцца выпадкі, калі яе купляюць за грошы. Што да тых катэгорыяў хворых, псіхаў, анкалагічных ды туберкулёзных, якія тэарэтычна маюць шанец на вызваленне па стане здароўя, то псіхаў змяшчаюць у спецпсіхушку без усялякіх шансаў выйсці адтуль. Туберкулёзнікаў вязуць у Воршу, людзей з апошнімі стадыямі раку раней вазілі ў саматычную бальнічку, пакуль яна працавала. Асноўнымі абязбольвальнымі там з'яўляліся анальгін ды аспірын. Некаторыя паміралі там, некаторых вельмі рэдка адпускалі паміраць на волю.
Грамадская актывістка Таццяна Грачанікава, якая цяпер праходзіць хіміятэрапію ў адным з менскіх шпіталёў, узгадвае, якую медычную дапамогу атрымлівала яна, анкалагічна хворая, знаходзячыся падчас затрымання 20 снежня ў СІЗА на Акрэсціна.
Помочь в медицинском плане никто не мог. Медицинская, единственная медицинская помощь, которую оказывали, это предлагали стакан кипятка. Тем, кто жаловался и на давление, и на все. Там были ужасные условия, было холодно постоянно, спали на деревянных нарах. Вначале только под одним одеялом, потом уже нам дали по два одеяла. Из тюрьмы, начальнику тюрьмы, я писала заявление о том, что мне предоставили телефонный звонок. Мне было отказано, как и в жалобе на имя судьи письменно я писала.
Вы слухали программу «Свобода у турмах». Сустрэнемся праз тыдзень.
Шановні слухачі,
ми даражим вашої думки і цікавимося вашими назіраннями, чекаємо ваші питання і пропонови подкастки.
Пишіть на адрес 220-005, Мінськ 5, поштова скринка 111.
Дзвоніть на автоотказник у Мінську, номер 266-39-52.
Присилайте смс-повідомлення на номер 391-22-24.
Адреси електронної пошти ви знайдете на сайті свобода.орг.
Чекаємо.
Гэта ваша свабода.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.